православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, вы слушаете «Пензу». В студии Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Алексей Федотов. Это программа «Мир православия». Сегодня суббота первой седмицы Великого Поста. И мы вновь напомним, как, с какой целью и с какими результатами должны верующие проходить христианский пост. По словам священников, пост – это очень серьезное духовное оружие. Но в умелых руках оно совершает победу. А в руках неопытных, наоборот, может принести вред самому постящемуся. Поэтому важно помнить некоторые советы, о которых сегодня мы и будем говорить в первой части нашей программы. Также вы узнаете и о второй неделе Великого Поста, которая называется «Торжеством православия». Во второй части нашей программы речь пойдет о православной книге. Послезавтра, 14 марта, в Пензе впервые пройдет День православной книги. В его рамках состоится круглый стол на тему «Православие и русская книжность. Вчера и сегодня». Это событие приурочено к изданию первой русской печатной книги «Апостол», которая вышла в свет в Москве в 1564 году. Кроме этого, вас ждет духовная музыка и наши постоянные рубрики. А начнем, как всегда, с обзора главных новостей епархиальной жизни за неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Евгений Белохвостиков. Православные сегодня чтут память великомученика Феодора Тирана, которого на Руси издревле считали одним из покровителей воинов. На этот же день, по благословению святейшего патриарха Кирилла, перенесено со среды празднования первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи. Продолжается Великий пост. Согласно церковному уставу, в первые его четыре дня в храмах читается Великий покаянный канон Андрея Крицкого. Епископ Вениамин совершил чтение в Успенском, Митрофановском, Покровском храмах Пензы и Вознесенском соборе Кузнецка. По благословению Владыки, в этом году канон будут читать во всех храмах епархии. И узнать об этой и других новостях из церковной жизни православные пензенцы смогут из районных газет. Об этом договорились на встрече в Департаменте средств массовой информации, правящей архиереи и редакторы районок.
В храмах я дал распоряжение, что у нас будут службы. Каноны во всех храмах, понедельник, вторник, среда и четверг, это Великий покаянный канон Андрея Крицкого. Где-то будет, где один батюшка на два прихода, на два села, где-то будет 3 часа, где у 5 часов, что он мог возвратиться и почитать эти дни, совершить чтение канона, умилительного покаянного канона во всех храмах.
Владыка попросил, чтобы в районных газетах опубликовали решение архиерейского собора о том, что крещение и венчание теперь будет совершаться только после бесед со священником. Редакторы выразили желание встретиться с правящим архиереем еще раз за чашкой чая в неформальной обстановке. Владыка обещал организовать для представителей районных СМИ экскурсионную поездку в столицу и подмосковный Николо-Угрешский монастырь. Жемчужиной сурского православия Нравчатским Троицесканово монастырем вновь управляет настоятельница в сане игумении. Возведение сан-матушки Тавифы, которую возглавила обитель год назад после кончины игумени Евстолии, состоялось в канун Великого Поста. Владыка Вениамин вручил высокопреподобной Тавифе знак духовной власти – игуменский посох. Священнослужители и насельницы пропели аксиус, что означает «достойно».
Я прежде всего монахиня и повинуюсь воле Божией. Насколько, конечно, высоко пред Богом игуменство, настолько оно и трепетно, и ответственно. Дорогой святый владыка, я спрашиваю ваши святительские молитвы за меня грешную и недостойную.
Созвучие времен. Итоги конкурса сочинений учащихся с таким названием подвели в 65-й школе Пензы. К ребятам и их наставникам обратился епископ пензенский Кузнецкий Вениамин.
Здесь, в школе, совершается общее делание, общее дело. Здесь труд преподавателей, труд учащихся, труд ваших наставников и родителей, и это называется общее дело. По-гречески общее дело – это литургия. И вот мы собираемся на общее наше дело, не верующие люди, это на божественную литургию, а вы собираетесь для общего труда.
Школьники писали о святителе Иннокентии Пензенском, о возрождении Спасского кафедрального собора и о тех святых, в честь кого ребята получили свои имена. Лучших в этих трех номинациях наградили грамотами и вручили свежие выпуски газеты «Пензенский православный собеседник». Конкурс прошел впервые, в нем приняли участие 200 ребят практически изо всех школ Пензы. Организаторами выступили специалисты городского управления образования и епархии. Созвучие времен теперь станет ежегодным. 14 марта в Пензе состоится акция «День православной книги». Она пройдет впервые по инициативе Пензенской епархии. В рамках акции запланировано проведение круглого стола на тему «Православие и русская книжность. Вчера и сегодня», открытие выставки «Русская церковная книга» и концерт духовной музыки.
Седмица.
Накануне поста владыка Вениамин совершил литургию в одном из самых отдаленных мест Пензенской области. В храме села Красная Дубрава Зимиченского района архиерейской службы не видели почти 20 лет.
Но что меня поразило, почему я сюда с удовольствием приехал? поразила жизнь духовную. Вот храм в селе, и не знаю, в большом селе, но он содержится, тепло, какой-то молитвенный уют в нем, чистота, порядок. Вот это меня, конечно, очень порадовало.
Успенский храм в Красной Дубраве – один из самых изящных памятников архитектуры эпохи русского стиля. Его построили в 1895 году и первоначально освятили во имя Троицы. Свое современное название он получил уже в 90-х годах прошлого века. В Красной Дубраве проживают около 700 жителей. Владыка Вениамин обещал и впредь откликаться на приглашение паствы и не оставлять своим вниманием отдаленные приходы.
Седмица.
Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Пензенской области отныне будет активно сотрудничать с Пензенской епархией. 9 марта руководители управления Юрий Денисов и владыка Вениамин подписали соглашение о сотрудничестве.
Хотелось, чтобы на нашей Пензенской земле и с вашей помощью, и с помощью церкви, и с помощью всех других организаций ни одного наркомана и наркозависимого человека не было. Чтобы все-таки страшная эта болезнь была побеждена. И я знаю, что ваше управление по борьбе, управление, верно? Делает очень много. Ну дай Бог, чтобы с помощью вы делали еще больше. И просто вот этой нечисти, наркотиков, было освобождено лице Пензенской земли. Помогай вам Бог.
Завтра первая неделя Великого Поста, то есть первое постное воскресенье. Этот день еще называют торжеством православия. Верующие вспоминают о победах Святой Церкви над ересями.
Седмица. Обзор событий недели.
12 часов и 17 минут в Пензе. Мы продолжаем и приветствуем в нашей студии иеромонаха Нестора, наместника Спаса Преображенского монастыря. Отец Нестор, добрый день.
Добрый день. Благословение Божие да пребывает со всеми нашими прихожанами, гражданами Великой Пензенской епархии.
И нашими радиослушателями. Мы работаем в прямом эфире, чтобы вы могли задавать ваши вопросы. Номер телефона 5432 и 24. Я повторю, 5432 и 24. Итак, заканчивается первая неделя Великого Поста, и, как говорят священнослужители, пост — это духовное оружие, которое в руках неопытных людей может принести вред. Отец Нестор, ну, поделитесь советами, как все-таки соблюдать пост, но без вреда.
Вот сегодня было церковное чтение, положенное в первую субботу Великого Поста, и оно касалось того, когда Господь проходил по засеянным полям, ученики начали вкушать эти колосья в субботу, когда не положено вообще ничего делать, и фарисеи начали осуждать их. И Господь говорит такую истину: суббота для человека, а не человек для субботы. Вот если те, кто хочет духовную пользу получить от поста, они должны понимать, что пост, как и другие все дела и подвиги духовные, будь то поклоны, молитвы усиленные и другое все, это есть средство. Это не самоцель, а средство для достижения определенного духовного настроя. Поэтому пусть это будет для человека, а не человек для буквы вот того, что он пытается исполнить и этим хвалиться. Поэтому если человек выберет в первую очередь духовное устроение, милосердие, кротость, любовь, воздержание, примирение с ближними, прощение обид, радость такую вот нести будет, тогда все подвиги, которые он совершает, они только будут помогать ему. Но если останется только внешняя сторона, это будет пустота, это будет ненаполненный сосуд, который не принесет пользы, и зря человек только этим всем занимается.
А у нас есть первый телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Галина.
Здравствуйте.
У меня вопрос к отцу Нестору.
Слушаю вас.
Благословите меня, Христа ради.
Бог благословит, Галина.
У меня прошлый год на Пасху умер сын 4 апреля.
Так.
Сейчас меня интересует, как можно поминать его вот во время Великого Поста. 4 апреля получается понедельник. Угу. Уже нельзя поминать.
А хорошо, понятно. Понятный вопрос.
Слушайте, пожалуйста, ответ по радио.
Вот всех призываю поглубже изучать церковные богослужения. Это такая сокровищница мудрости духовной и такое прекрасное, прекрасно составленное последование, которое позволяет всем, кто приходит, получать духовную пользу. Церковь молится о всех. Она молится и о горнем, она молится и о дольних, то есть о нас, о людях. Она старается всякое прошение человеческое исполнить. И вот если вы были на первой седмице Великого Поста, то могли заметить, что после каждой службы совершалось лития об усопших. Таким образом, церковь каждый день Великим Постом молится о усопших. Поэтому вопрос о том, как поминать вашего сродника, усопшего в дни Великого Поста, это вопрос, он сам собой исчерпывается, потому что в какой бы день вы ни пришли, всегда будет поминовение. Ну, кроме, конечно, тех праздничных дней, когда положено литургия, может, прежде всего, священных даров, или когда совершается память местно чтимых или великих святых, тогда, конечно, церковь больше на праздник обращает внимание и оставляет больше места для того, чтобы человек мог помолиться этому святому. Так вот, если у вас вдруг на праздничный такой день какой-то выпала годовщина, память своего сродника, вы можете всегда заказать панихиду. Всегда церковь будет молиться. Или перед этим днем, или после этого дня, если нет такой возможности. Но и помните то, что каждый день, когда есть служба в храме, в алтаре всегда батюшки поминают и живых, и усопших. Они поминают, могут устно поминать, могут поминать более сугубо, когда мы вынимаем частицы о здравии и упокоении за каждого православного христианина. Поэтому не отчаивайтесь, а наоборот, знайте, что когда бы вы ни пришли в храм, ваше прошение всегда будет услышано.
И никто не будет забыт. Ну хорошо, 5-4-3-2-24, номер телефона прямого эфира. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы отцу Нестору. Первое воскресенье Великого Поста называется торжеством православия. Вот что это такое?
Торжество православия – праздник, который был установлен в 843 году, и связан он в первую очередь с победой над так называемой иконоборческой ересью, над людьми, которые, имеется в виду победа учения, победа истины, правды, над людьми, которые не признавали почитание икон, которые считали, что иконе нельзя поклоняться, это неверно, это идолопоклонство и так далее. Вот торжество православия как раз и указывает на то, она исправляет правильное, исправляет все еретические суждения и предлагает всякому христианину истину и правду о церкви, о ее догматах, о том, на чем она стоит. Вот торжество православия — это как бы подведение итогов всех многочисленных ересей, которые были, их отвержение и воссияние света правды Христовой. Более того, все остальные ереси, которые вот у нас появляются в историческом процессе после IX века, после Вселенских соборов, все эти ереси так или иначе все равно свое основание, корень имеют из тех древних ересей, поэтому ничего нового они не привносят в современное богословие, а подвергаются тем же так называемым анафематизмам, то есть отвержениям, которые вот тогда, в IX веке, были произнесены, и церковь освободилась от неправильного понимания духовной жизни, от неправильного богословского понимания. Она приобрела чистоту, которую изначально Господь принес в церковь, и ту истину, которую Он принес на землю.
То есть речь идет о первой половине IX века, да, и о Греции.
Да.
Хорошо, тогда говорили о том, что православная церковь одержала победу над всеми ересями и особенно над иконоборческой. А что сейчас? Сейчас русскую православную церковь никакие ереси не возмущают?
Вы знаете, дело в том, что ереси – это явление человеческое, и оно связано с несовершенством человеческой природы, с тем гордостным моментом в жизни человека, его умствовании, когда он считает себя критерием истины и правды. Вот человек захотел посчитать так. Например, я считаю, что паспорта принимать нельзя. Я считаю, что нельзя иметь дома компьютер. Или я считаю, что иконам поклоняться нельзя. Какую бы мысль человек себе не внушил, и если он считает ее правильной, он только ее считает. Независимо от того, что считают другие, и как вообще церковь смотрит на все явления духовной жизни, он попадает в себя, как бы отделяет от единства церкви, вступает в противоречие с ним, и, естественно, появляются его последователи, которые тоже еще имеют такое мнение, и если бы это просто было мнение, ну, вот хочу так думать, ну, и думай, это твое частное мнение. Но когда за этим еще идут и призывы, давайте вот все так делать, вот тогда появляется раскол. Тогда люди, которые не имеют серьезного, строгого духовного устроения, они попадают в состояние отчуждения от церкви, и появляется через ересь, появляется вот такое раскольническое движение. Оно может вырасти в секту, оно может вырасти вообще в другую религию, во что угодно оно может вырасти. Но в том-то и победа была, вот торжество православия над всеми этими ересями, что они, как произведение человеческое, всегда отвергаются. Они не будут жить, как и сам Господь говорит, вот созижду церковь мою, врата ада не одолеют ее. И вот чтобы какая бы ересь ни появлялась, не одолеет она церковь Христову. Всегда будет церковь находиться в состоянии жизни и цветения вечной молодости, потому что корень у нее здоровый. А здесь, когда на своем умствовании строит человек, немощной человек, грешный человек, строит какие-то умозаключения, он попадает в сети своих же умозаключений и ведет еще с собой в погибель, и бывает так, что оба попадают в яму, как говорит Господь о таких людях.
Спасибо большое. Еще один радиослушатель до нас дозвонился. Давайте послушаем. Алло, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Зовут меня Галина. Здравствуйте, к батюшке Нестеру хочу обратиться.
Слушаю вас, Галина.
Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот завтра последняя седмица воскресенья или начало следующей? Я хожу обычно в церковь на Пасху, на пост в первую и последнюю, и когда есть возможность среди этого поста. Но так как я не могла всю неделю, у меня очень больная матушка, ей 90 лет, я не могу вот даже оставить это именно утром.
Ну, конечно, нет, понятно, дело милосердия.
И в Арбеково ездил внучку нянчить. Как мне, скажите, это относится к последнему дню воскресенья?
Угу.
Ой, недели. То или как? Понимаю,
что да, завершает неделя, воскресенье, что воскресенье неделю или начинает.
Спасибо,
да?
Галина, за вопрос. Вы, пожалуйста, слушайте ответ по радио.
А, вы знаете, если мы возьмем церковный круг, а все достаточно мудро устроено, вот, например, у греков, у них воскресенье первый день недели. Вот для нас воскресенье последнее, да, вот мы до сих пор, вы приедете в Грецию, и наступит воскресенье, вам скажут с началом новой недели. Для них воскресенье начинает неделю. У нас обычно воскресенье завершает неделю в русской традиции. Но каждое воскресенье, это, например, там мы говорим неделя 25-я по Пятидесятнице. И вот следующая седмица, которая после этого, следующие дни после этой недели, это уже будет седмица 27-я. То есть она будет следующая после этой. То есть у нас воскресенье завершает всегда неделю. Исключения бывают вот как и Великим постом. Дело в том, что седмицы у нас идут своим чередом. То есть вот первая седмица, она с понедельника по субботу идет, вторая седмица поста с понедельника по субботу и так далее. А недели у нас идут следующим образом, они имеют свое название каждое. И часто так бывает, что содержание недели, то есть вот того воскресенья, которое мы празднуем Великим постом, оно не всегда отражено в песнопениях и в службах следующей седмицы. Разве что исключение составляет третья седмица крестопоклонная, когда вот следующее после крестопоклонного воскресенья, после третьего воскресенья Великого поста, следующая неделя, вот она вся посвящена кресту.
как будто праздник продолжается. А вот все остальные седмицы, они устроены так, у них есть свой смысл богослужебный, а это покаянный, часто молитвенный такой смысл, там все песнопения касаются тех или иных сторон духовной жизни человека. А вот сама неделя, будет это Григорий Паламы, Иоанна Лествичник или Мария Египетская, а эти недели, они имеют свое исключительное значение. Поэтому для вас вы можете считать, что неделя, ну, если вот в контексте всей неделя, начинает следующую седмицу. Можно считать так, чтобы и крестопоклонную начать с воскресенья и закончить, чтобы и Марии Египетской неделю начать и закончить ею. Здесь вот такого строгого нету критерия, поэтому ну, как принято, если у нас прощённое воскресенье все-таки мы заговлялись на пост, да, то есть это было еще время не постное, то есть вот это воскресенье, оно не открывало нам пост, то, наверное, и следует считать, что все седмицы как бы завершают воскресенье. Воскресеньем как бы завершается и с другой стороны, открывается новая седмица. Вот как хотите, братья и сестры, думайте, потому что есть седмицы, которые не связаны с воскресеньями, а есть седмицы, которые связаны, и они продолжают этот праздник. Торжество православия, например, оно не будет связано ни с первой седмицей, ни со второй седмицей. А вот крестопоклонная, она будет связана со следующей седмицей,
это
которая идет.
Православие, это только воскресенье, да, или это вся неделя?
Нет, это вот только воскресенье, только этот день посвящен этому празднованию. А то же самое будет следующая седмица святителя Григория Паламы, воскресенье, только воскресный день. Крестопоклонная неделя откроет нам чествование креста. Иоанна Лествичника, четвертая седмица, тоже только один день. Мария Египетская, пятая неделя, она будет связана с Великим Каноном, который там читается, и там она будет вспоминаться. То есть и память о Марии Египетской будет на пятой седмице вспоминаться. А шестая седмица, у нас уже вход Господень в Иерусалим. Там празднуем два дня. И субботу предыдущую Лазареву, и само воскресенье. Но этот вход Господень в Иерусалим открывает нам Страстную Седмицу. С входа Господня в Иерусалим начинается весь Страстной цикл тех событий, которые происходили. Поэтому иногда открывает, иногда закрывает, иногда не связано.
Ну а мы, как и обещали, уважаемые радиослушатели, каждую субботу весь Великий пост будем вам рассказывать о предстоящей неделе поста более подробно. Спасибо отцу Нестору. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться, чтобы послушать духовную музыку. Сейчас в нашем эфире прозвучит «Да исправится молитва твоя» в исполнении хора Николы Угрешской семинарии под управлением Анатолия Гринченко. А мы вернемся в студию через несколько минут.
Воздей я меня, рукой
В эфире Пенза, в студии программы «Мир православия» Юлия Шевырева и иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря. Мы работаем в прямом эфире по телефону 5432 и 24. Вы можете звонить прямо сейчас и задавать свои вопросы.
Вот говоря о неделе торжества православия, о почитании икон, я хочу сказать, что в Пензе тоже будет почитание одной из самых чтимых царских икон – устроены в субботу, сегодня и в воскресенье в Успенском кафедральном соборе будет привезен образ Федоровской иконы Божией Матери, царская икона, которая всегда всеми нашими царями почиталась от Федора Михайловича и дальше, и известная в Костроме. И сегодня уже за богослужением люди будут возносить молитву перед чудным образом Богородицы. Поэтому мы приглашаем всех, у кого есть возможность, посетить кафедральный собор в эти два дня. Потом, я думаю, может, эта икона пойдет шествием по весям и районам нашей любимой епархии. И дай Бог, чтобы от нее получали духовную поддержку все.
Успенский кафедральный собор находится в Пензе на улице Захарова. Добавлю. Предлагаю чуть-чуть изменить направление нашего разговора и поговорить о другой теме. В понедельник, 14 марта, в Пензе впервые пройдет День православной книги. Инициатором его проведения стала Пензенская епархия. До этого у нас пока не было такого. Отец Нестор, вот как родилась такая идея?
Вы знаете, инициатором, скажем так, регионального проведения явилась Пензенская епархия, а вообще в декабре еще 2009 года Священный Синод принял решение и учредил ежегодный День православной книги, поэтому это всероссийский день.
По всей стране.
И вот в начале этого года Архиерейский собор Русской православной церкви поддержал эту инициативу, и с нынешнего года будет ежегодное празднование 14 марта, День православной книги. Это очень важный праздник, и важен он, потому что сегодня, ну, книга для русского читателя, для российского читателя, это очень много всегда было, и не только в советское время, но и до революции, и в древности, поэтому учреждение такого праздника, оно явилось как бы логическим продолжением уважения книги и ко всему, что с этим связано, и с нашей культурой.
Вот запомните, пожалуйста, мысль, мы ее продолжим после того, как послушаем телефонный звоночек. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте. Вы меня слушаете, да?
Да, слушаем вас. Пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я из Кузнецка беспокою. Вот вопрос у меня такой. Я к православной культуре, в принципе, вот только что начинаю приобщаться. Недавно буквально вот начал ходить в церковь. Вот книжка, не подскажете, какая должна быть первая? Моя книжка. Какую я должен книжку прочитать первой? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Слушайте, пожалуйста, ответ по радио.
Человек, который приходит креститься в церковь, он по традиции получает в храме Священное Писание. И действительно для нас центральным...
При крещении.
Да, центральным, таким, центральной книгой любого православного христианина – это Священное Писание. Не сразу человек готов воспринять
то, что
там написано, особенно кто читает... Ну, книгу «Бытие» еще, наверное, могут прочитать, а вот дальше остальные книги, они становятся таким непонятным совершенно текстом, непонятным, потому что не знают контекста и культуры, и истории мировой. И вот здесь я бы посоветовал начать с «Закона Божия», потому что «Закон Божий» — это книга, которая знакомит читателя с основами православной веры. Вот когда мы понимаем основы и знаем место каждой, будет это Библия, будет это икона, будет это какая-то обрядовая сторона православной жизни. Когда человек понимает, от чего это происходит и где основания для того, чтобы те же иконы почитать, например, или совершать поклоны, вот тогда он уже может смело переходить к более серьезным книгам, как, например, Священное Писание, и которое я рекомендую всегда читать с толкованием святых отцов. А вот для того, чтобы чтение Закона Божия тоже было понятным, сегодня очень много издается литературы, которая является, ну, такой она, мы называем, катехизаторской, то есть огласительной, пояснительной, обучающей. Вы можете найти много литературы, которая говорит, как надо вести себя в храме, что такое причащение, что такое исповедь, что вообще такое таинство церкви, как венчаться и так далее. Вот те многие вопросы, которые прихожане нам сейчас задают по радио, их можно найти в этих небольших брошюрах, разъясняющих в удобной, доступной для не, как говорят, неофита, да, не воцерковленного еще человека, основы веры, основы нашего учения.
Причем закон Божий, я так понимаю, читать можно человеку в любом возрасте, будь ты ребенок, будь ты уже взрослый человек.
До революции дети еще до школы начинали читать «Часа слов», например, самая распространенная была книга, по ней учились грамоте, а потом читали священную историю, и вообще церковно-приходские школы, дети в которых были с маленького возраста, они уже тогда это все знали. И, скажем, если бы сейчас мы послушали ребенка там 10-летнего, который жил в середине 19 века, мы были бы удивлены тем познанием, которое у него есть. А это, на самом деле, нам камешек в наш огород, потому что мы, зная высшую математику, физику и там что еще угодно, в нашей культуре оказываемся совершенными неучами, безграмотными, и часто человек, живя в определенном культурном слое, совершенно не знает, чем вообще дышит его земля и для чего он живет.
Согласна. 5-4-3-2-24 номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, звоните, если есть вопросы, задавайте. Я хочу все-таки вернуться еще раз к истории праздника. Очень уж глубокие исторические корни у него получаются, потому что, насколько нам известно, в Москве 1 марта, то есть по новому стилю как раз 14 марта, 1564 года вышла в свет первая русская печатная книга, она называлась «Апостол». Ее создали в типографии диакона Ивана Федорова и Петра Мстиславца, которые и вошли в историю как русские первопечатники. К изданию эту книгу готовили целый год, а редактором выступил сам митрополит Макарий. Отец Нестор, что это была за книга и ее ценность сейчас? Имеет она какую-то ценность?
Ну, культурную, наверное, имеет.
Историческую и подавно, да?
Историческую, естественно, иначе бы мы об этом не говорили. Здесь однозначный ответ. Я хочу сказать больше. Вот книгопечатание — это возможность распространить какую-то мысль или даже много мыслей, и в данном случае Священное Писание, для большого количества людей. Это Слово Божие, которое раньше несли апостолы, а теперь это можно научиться через книгу. Это как бы продолжение апостольской проповеди, такое опосредованное. Так вот, первую книгу, которую создали на Руси, когда и вообще письменность создавалась еще до крещения Руси равноапостольным Кириллом и Мефодием, понимаете, все, и язык наш славянский — это все богодухновенный язык. Это первое, что отдает человек древний на русской земле, славянин отдает Богу — это Священное Писание. Вот для них, смотрите, книга начиналась «Во славу святой, единосущной, животворящей Троицы». Всякая книга, которая печаталась до 17-го года и сейчас продолжает печататься уже после, в постсоветское время, «Во славу Бога мы печатаем эту книгу». То есть она для славы Божией, для того, чтобы прославлялось Его святое имя, и для того, чтобы мы, просвещаясь этим Словом Божьим, получали спасение. То есть цели и задачи создания первой печатной книги — это было спасение и духовная, душевная польза людей, проживающих на русскоязычной территории, где славянский язык люди понимали. И от этого польза огромная. И вот то, что они сделали, сегодня все, чтобы не печаталось, мы говорим, вот тот источник чистый, от которого все остальное происходит. Дай Бог, чтобы этот чистый источник не замутнялся всякой мишурою, дешевыми детективами и всем остальным, а слово наше все-таки имело, писалось с большой буквы, как мы его писали, обращаясь к Слову Божию, к Господу, и чтобы это слово было всегда чистым, как его передали нам славянские учителя и как передали, отредактировали это первые книгопечатники.
Еще один телефонный звонок мы успеваем послушать. Алло, добрый день.
Алло.
Да?
Да, слушаем вас. Как вас зовут?
Меня зовут Елена. Я бы хотела узнать, вот есть книги, которые продаются в церквях. Как я понимаю, церковь их рекомендует читать. Ну, то есть если человек захочет что-то узнать, он может прийти в церковь, какие-то книги прочитать, для себя приобрести и прочитать. Скажите, а вот есть книги, которые церковь вообще не рекомендует читать, или ну какие-то. То есть ли книги, которые могут негативно относиться к церкви, и их не рекомендуется читать?
Лена, спасибо вам за вопрос. Слушайте ответ по радио. То есть, что читать, а что не читать, отец Нестор?
Вы знаете, во-первых, то, что в храмах сегодня реализуется, да, то, что предлагается людям, это чтение все и часто всякая книга раньше публиковалась по благословению или правящего архиерея, или самого патриарха.
И там должен быть такой грех,
это,
да?
Это, так да, это было благословение. Вот. Сегодня церковь идет дальше, всякую книгу, которую предлагают боголюбивому читателю, она проходит рецензирование в издательском отделе, если это книга, и если это периодическое издание, то в информационном отделе, синодальном информационном отделе Русской Православной Церкви, там рецензируются эти книги и ставится соответствующий гриф, как и было до революции, то, что допущено или одобрено для чтения. То есть там нет ничего крамольного, нету ничего еретического. Эта книга принесет вам душевную пользу. А вот книги, которые у нас будут без этих грифов, они, к сожалению, не могут быть выставлены в храмах, потому что они не проверены на достоверность, на чистоту православной веры и могут принести вред людям. Поэтому здесь вам первый признак – это вот иметь такой гриф, который в этой книге есть, в церковной книге, прошедшей рецензирование. Да, бывает очень много и подложных, и печатают что угодно, как и везде враг, скажем так, солит и православным, и здесь, наверное, никто уже не убережет. Но я думаю, что, во-первых, на сайте издательского отдела Московской Патриархии, кто заглянет, там список книг предложен. То есть вот они одобрены, и сразу есть каталог большой, алфавитный список книг, которые рекомендуется читать. Вот читайте их, братья и сестры, это будет хорошее вам подспорье.
Спасибо большое. Последний вопрос, наверное, у нас буквально минуточка остается. Отец Нестор, как планируете провести в Пензе первый день православной книги? То есть что войдет в
программу? Завтра в понедельник в 12 часов в литературном музее будут чтения, посвященные православной книге. Мы взглянем на православие и русскую книжность в таком «Вчера и сегодня». Тема этих чтений. Рассмотрим, чем вообще богата сегодня православная литература. А всех приглашаю во вторник в 14:30 откроется выставка в нашей галерее имени Савицкого. Там книга будет старопечатная, дореволюционная представлена, хорошая экспозиция. И в 15 часов там же будет концерт, посвященный Дню православной книги. Надеюсь, вот с этого момента мы откроем такую вот хорошую традицию празднования Дня православной книги.
Да?
Да, и скажу нашим слушателям, что экспозиция православной книги, которая будет представлена в картинной галерее в Пензе, будет проходить месяц. Поэтому, кто имеет возможность, конечно, не спешите, не создавайте толпы в первый день начала работы выставки. Там прекрасные экспозиционеры, они расскажут о книге, вы не пропустите ничего и получите духовную пользу.
Спасибо. Мне остается только напомнить, что у нашего микрофона был иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пензы. Наша программа на этом не заканчивается. Эфир продолжит рубрика «Календарь» и ее ведущий иеромонах Иларион, настоятель церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице. Оставайтесь с нами.
Календарь. Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 15 марта Православная Церковь празднует иконы Божией Матери, именуемую Державные. Икона Божия Матерь Державная явила себя русскому православному народу 2 марта по старому стилю, 15 марта по новому стилю 1917 года, в день отречения от престола императора Николая II, будущего царственного страстотерца, в селе Коломенском близ Москвы. Некой крестьянке Евдокии Адриановой, жительнице деревни Перервы, было трижды во сне открыто, что есть позабытый образ Богородицы, через который отныне будет явлено небесное покровительство Царицы Небесной русскому народу. При необыкновенно суровом лике Богоматерь на иконе имела царственный вид. Все указывало на то, что владычица отныне принимает на себя особое попечение о многострадальном русском народе. Адрианова сразу признала виденную во сне икону, а священник тотчас же отслужил перед образом молебен с акафистом. Слух о вновь найденной иконе быстро распространился не только в селе Коломенском. Богомольцы стекали в церковь Вознесения из Москвы и других мест, получая от Божией Матери благодатную помощь. Знаменательно, что святой образ был обнаружен в особое время, в начале русского лихолетия. Царственный вид иконы, скипетр и держава словно подчеркивают, что владычица приняла на себя и опеку, и окромление верных чад Церкви Российской. Знаменательна и алая порфира Богоматери, цвет которой напоминает цвет крови. Служба и акафист державной иконе Пресвятой Богородицы составлены с участием святейшего патриарха Тихона. Ныне эта святая икона находится в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском, куда была возвращена 27 июля 1990 года. Пресвятая Богородица, спаси нас! 17 марта, дорогие братья и сестры, Православная Церковь вспоминает память благоверного князя Даниила Московского. Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Ярославича Невского и праведной Васы. 2 лет от роду он лишился отца. Время представления его матери в летописях не указано. В 1272 году благоверный князь Даниил получил доставшимся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы реки храм и при нем монастырь в честь своего тезаименитого покровителя, преподобного Даниила Столпника. Никогда не брался святой князь за оружие, чтобы захватить чужие земли, никогда не отнимал собственности у других князей ни насилием, ни коварством. За это Господь расширил границы его владений. Как дивно на протяжении веков ясно проявлялся промысел Божий о нашей русской земле и о ее судьбе. С благодарением, помня о неотступном благом путеводителе, как в своей личной жизни, так и в жизни русского государства, отец святого Даниила, святой благоверный князь Александр Невский, выразил то в следующих словах. «Бог не в силе, а в правде». В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 марта по старому стилю, 17 марта по новому стилю. Святый благоверный княже Данииле, моли Бога о нас. Спасибо за внимание.
Календарь.
В судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих. Как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром. Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас». С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников здесь будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора можно приобрести во всех храмах Пензенской епархии.
А на этом все. Программу подготовили и провели Юлия Шевырева и Алексей Федотов. В следующий раз мы выйдем в эфир через неделю, в субботу. 12:10 на радио России из Пензы прозвучат позывные программы «Мир. Православие». Всего доброго!
«Мир. Православие». информационно-просветительская программа Пензенской епархии.